Шалом, добрый вечер. Наша сегодняшняя тема – это то, что мы называем чува. Чува, как это переводится на русский язык, возвращение, возвращение к Творцу. Это то, о чем сейчас говорят, то, чем, в принципе, занимаются все люди, которые понимают, что сейчас происходит. А что сейчас происходит? У нас совсем скоро будет Рош ха-Шана. Это суд. И начинается так называемые 10 дней трепета от Рош ха-Шана и до Йома Кипурим. И нам нужно разобраться, что от нас требуется. Все мы хотим, все мы хотим того, чтобы суд завершился достойно. И для этого нужно разобраться, что же такое тшува. И, в принципе, это наша сегодняшняя задача. Я начну с того, что зачитаю отрывок из трактата Рош ха-Шана, где написано так. Тут приводится от имени Рава Круспедай, да, который говорит, в свою очередь, от имени Раби Йоханан, что в Рош ха-Шана открываются три книги. Книга полных праведников, Цадиким Гмурим. Значит, полные праведники, да, комментаторы говорят, это те люди, у которых есть большинство заслуг. То есть это нет человека, у которого есть только заслуги. То есть большинство заслуг – это уже полный праведник. Книга полных нечестивцев или там негодяев Рашаим Гмурим. Да, это те люди, у которых, соответственно, большинство нарушений. И книга средних. Это то, что происходит теперь. Значит, праведники, полные праведники, они сразу же записываются и запечатываются в Рош ха-Шана на жизнь. Нечестивцы записываются и запечатываются сразу же к смерти. Теперь средние, они находятся в подвешенном состоянии. Как здесь написано в Талмуде, «Тлуим ваумдим», от Рош ха-Шана до Йом-Кипур, если они заслужили, они записываются в книгу жизни. Если не заслужили, записываются в книгу смерти. То есть мы должны понимать, да, что этот суд касается всех. Это касается и евреев, и не евреев, это касается государств, стран, народов. И это вещь очень серьезная, да, и поэтому, слава Богу, что у нас есть возможность к этому подготовиться, понять, осмыслить, что происходит, чтобы знать, как тут действовать. Это отрывок из Талмуда. То есть мы видим, да, что есть праведники, есть грешники, да, или нечестивцы, да, и есть средние. Теперь мы не знаем, к какой категории мы принадлежим, да, потому что, как мы увидим в дальнейшем, количество грехов, оно не всегда определяет то, что человек нечестивец, потому что не всегда смотрят на количество, смотрят на качество. Да. Есть иногда маленький грех, который может быть засчитан как серьезный. И наоборот, многое зависит от человека. Да. Есть люди, которые находятся на низкой ступени выбора, скажем, человек, который мало что осознает. Для него, может быть, мелкий поступок будет большой заповедью. И наоборот, да, человек, который понимает, что происходит, да, и он грешит, для него маленький грех может быть серьезным. Да. Единственный, кто это определяет, это Творец. Поэтому мы никогда не знаем, что происходит на нашем счету там. Да? И поэтому мы, в принципе, считаем себя средними. И все эти 10 дней, да, 10 дней от Рош ха-Шана до Йом-Кипур, мы просим, чтобы Всевышний нас записал в книгу жизни. И чтобы запечатал в книгу жизни, да, потому что мы не знаем, какова наша ситуация. Теперь, это время очень серьезное. Да, и я хочу привести интересный отрывок Рамбам, да, как величайший законодатель. Он, в принципе, приводит всю устную Тору, да, таким образом, как мы должны себя вести конкретно, то, что называется «Алаха лемаасе». И он приводит здесь этот отрывок в немножко измененной форме. Да. То есть, если в Талмуде написано, что средние, если они заслужили, они записываются к жизни, а если нет, то нет, то Рамбам, он приводит это немножко в измененной форме. Он говорит, что это звучит так, да, я сейчас просто хочу зачитать. Рама пишет так, да, в законах тшувы. Если сделали тшуву, записываются к жизни. Если нет, записываются к смерти. То есть он не пишет о поступках. По-простому, человек должен в это время постараться добавить как можно больше заслуг. Да? Что значит заслуг? Да? Это заповеди, это помощь другим людям и так далее. Да? И тогда он сможет перевесить чашу весов в том случае, если он средний. Да? Так нас обязывает логика, и так попросту понимаем в Талмуде. Да? Но Рамбам, он это пишет иначе. Он пишет, если сделают шува, то они записываются к жизни. Если нет, то к смерти. Почему? Рамбам меняет слова Талмуда. Рамбам не может менять слова Талмуда. Как понять слова Рамбам? Так, этот вопрос, это известный вопрос. И для того, чтобы на него ответить, мы приведем слова одного раввина, его зовут Рабби Ицхак Блазер, он жил не так давно, да, это чуть больше 100 лет назад. Он был учеником Рабби Исраэля Салантера в Литве. Рабби Ицхак Блазер, его иначе называют Рабби Ицхак, Рабби Ицхак Петербургер, да, потому что он был раввином города Петербург. И он приводит интересный отрывок, да, в конце трактата Йома приводится рассказ про одного мясника, да, который повел себя нагло по отношению к Раву. Да. Рав – это не просто раввин, это имя одного из мудреца эпохи Амураим. Да. То есть это было во времена Талмуда. Он повел его нагло, да, и он оскорбил и обидел Рава, и не попросил у него прощения. И там рассказывается, что в канун Йом-Кипура Рав пошел в сторону этого мясника, да, к этому мяснику, чтобы, может быть, если тот увидит его, да, может быть, он попросит прощения, потому что мы знаем, что любые грехи можно исправить, тем самым, что мы делаем тшува, да, о тшуве мы будем говорить чуть позже, более подробно, да, но если это грехи в плоскости между людьми, да, то есть, когда кто-то обидел кого-то или оскорбил, или даже украл, несмотря на то, что он вернул украденное, он должен попросить прощения. И пока не попросит прощения, этот грех не прощается. По этой причине сейчас человек должен делать анализ, да, посмотреть. Обычно все просят друг у друга прощения, да, но нет никакой заповеди просить прощения у того, кого ты не обижал. А вот как раз те люди, которые действительно пострадали, да, от нашего поведения, да, они те, которым нужно прийти и уладить все дела, да, и причем Хая Адам, и в других книгах написано, что лучше не ждать до кануна Йома Кипурим, сделать это как можно раньше, вообще в принципе, да, не ждать с проблемами до страшных дней, а на месте все это исправить. Так, так или иначе, что там рассказывается? Этот рав, он пошел к мяснику. Может быть, мясник попросит прощения, если его увидит. И по дороге его встречает другой раввин, равуна, и он спрашивает, куда ты идешь? И он ему рассказывает, да, что так-то и так-то был вот такой-то вот мясник, да, и он продолжает идти дальше, и Равун говорит такую фразу, что Рав идет убивать этого мясника. Что он имеет в виду, мы сейчас увидим. Теперь Рав подходит к мясной лавке, тот стоит с топором, да, рубит мясо, как обычно, да, и вот он поднимает глаза, он видит Рава, и вместо того, чтобы просить прощения, он не реагирует на него. Он говорит, зачем ты пришел? Да, есть такие люди, которые считают, что другие должны просить прощения у них. Уходи отсюда. И Рав развернулся и ушел. Что произошло? Сразу после этого, да, тут продолжает рубить мясо. И говорится в Талмуде, что кусок кости, да, отлетел прямо в горло мяснику, и тот на месте погиб. То есть это то, что имел в виду Равуна, когда сказал, что Рав идет убивать мясника. И нужно понять этот отрывок, потому что наказание очень строгое. Теперь, действительно, человек, который оскорбляет другого, и тем более видного раввина, и тем более раба, да, это человек, который из величайших мудрецов эпохи Амураим, Талмуда, это большой грех. Но он обидел раба не сейчас, он обидел раба давно, может быть, полгода назад. И он не был так строго наказан, то есть Всевышний ждет, Всевышний терпеливо ждет, пока человек опомнится, да и исправит что-то. Почему именно сейчас это произошло? Почему именно сейчас он был наказан? Так говорит Рабби Ицхак Блазер, что в данный момент была большая претензия к этому мяснику. Почему? Все это время, пока раб находится где-то далеко, да? Хорошо, да, можно подождать, может быть, ты осознаешь и придешь и попросишь прощения, да? Но теперь, если уже раб подошел к тебе, да, у тебя есть такая возможность, он близко, и ты игнорируешь эту возможность, к тебе есть большая претензия, с тебя есть больше спрос. И поэтому в этот момент то, что мы называем медат один, качество правосудия, да, оно срабатывает очень резко, да, и этот человек был на месте наказан. Эти 10 дней, а я имею в виду дни от Рош ха-Шана и до Йом-Кипур, это дни, когда Творец особенно близок к нам, Про это пророки говорят, «Дершу ашем ви мацо», да, «Взывайте к Творцу в то время, когда находится здесь». Да. «Дершу би ето коров», да, он находится близко. И если на нас лежит обязанность, да, в принципе, ежедневно думать о своем состоянии, да, и стараться исправить максимально, да, все наши проблемы, да, и все наши грехи или прегрешения, да, то вот в этот период, период суда, когда Творец, он близок к нам, от нас ожидает больше. Да, и это время очень серьезное. Говорит Рабби Цви Блазер, что таким образом мы можем понять слова Рамбама, да, потому что то, что от нас ожидается сейчас, это тшуба. Что такое тшуба? Это возвращение. Это оставить грехи и приблизиться к Творцу. И, в принципе, да, еще раз, да, эта обязанность на нас лежит постоянно, но в Йом-Кипур есть особенная заповедь делать тшубу. Если человек это игнорирует, у него есть большая претензия. Поэтому, что мы спросили? Да, вроде бы как, вот средний человек, да, и он сейчас находится в таком, у него такое вот равновесие, да, ну, сделай несколько дополнительных заповедей, мицвот, да, задержись на часок в синагоге, поучи Тору, послушай какой-то урок, сделай еще что-то хорошее в своей жизни, да, и это перетянет чашу. Нет. Если человек не использует это время для того, чтобы вернуться к Творцу, когда он близок, шуба, то сколько бы он ни сделал поступков, это, конечно, все очень важно, да, но это не перевесит чашу. Все то время, пока он не сдвигается с мертвой точки, пока он что-то не делает с собой. И поэтому Рамбам пишет, что если человек делает тшува в этот период, то он заслуживает жизни. То есть мы должны понимать, да, что это время серьезно. И поэтому важно осознать, понять, прочувствовать, что такое тшува, чтобы знать, как это делать на практике. И прежде чем мы начнем наш сегодняшний вот разбор этой темы, да, я приведу еще один интересный пример, да, истории. Вы помните, да, история, когда Мирьям, сестра Моше, она вместе с Аароном говорит про Моше какие-то вещи, да, нехорошие, да, то, что называется лашон ара. Естественно, да, так сказать, на их уровне они были все великие люди, да, и Всевышний гневается на них. После этого Мирьям получает наказание, да, она прокаженная, но очень интересно, если мы откроем текст Торы там, мы увидим, что сначала Творец говорит им всю претензию к ним, да, почему вы делали так и так, и почему, так сказать, вы говорите плохо про Моше, вы не понимаете уровень Моше и так далее, и так далее. И только потом он гневается. Да, то есть Всевышний сначала их увещевает, да, а только потом мы видим в Торе, да, что он гневается. Обычно это не так, да, то есть сначала есть гнев, да, потом объясняют, по какой причине гнев. Есть один комментатор, Сфорно, который говорит, что причина гнева была в том, что Мирьям и Аарон не услышали слова Всевышнего. И они поняли, что это была ошибка. И от них ожидали, чтобы они сразу на месте сделали тшува. То есть они должны были сразу измениться. Что такое тшува, еще раз мы увидим дальше. Они должны сразу же были поменять. Сразу же раскаяться, принять на будущее, перед такого не делать и так далее. Они не сделали это сразу, и тогда возгорелся гнев Творца. То есть если человек понимает, что что-то не в порядке, да, и он ждет. Да, чего ты ждешь? Чего ты ждешь? Да? Если ты понимаешь, что это не в порядке, да, меняйся. Меняй что-то, да, начинай другую жизнь. Да. В этом была претензия к Мирьям, да, и поэтому возгорелся гнев Творца. То есть, да, если бы они сразу же вместе с Аароном, после того, как услышали, что их поступок был не угоден Творцу, они если бы поменяли что-то или приняли на себя пред такого не делать, то не было бы и гнева. Так пишут Сфорно. Окей. И мы начнем разбирать эту тему, да, с понимания того, что такое тшува вообще. Тшува это происходит от слова лашув. Лашув это вернуться. Почему вернуться? Нормальное состояние человека это близость к Творцу. Тем самым, что человек не знает волю Творца, или он, зная волю Творца, он нарушает волю Творца. Он отдаляется от Творца. То есть каждый грех это своего рода перегородка, да, он, если человек грешит больше, да, он ставит все больше и больше барьеров между собой и Творцом. Тшува – это устранение барьеров, это когда человек убирает все эти перегородки и возвращается к своему нормальному состоянию, да, это как мы говорим по утрам, Всевышняя душа, которую ты мне дал, чиста она. Душа, она чистая, душа, она близкая Творцу, только человек своими поступками пачкает эту душу и отдаляется от Творца. То есть тшува в простом понимании – это возвращение к Богу. И человек может подумать, да, что, смотрите, да, это может быть сложным, да, потому что он грешил в своей жизни, да, и он сделал так и так. Тем более сейчас есть масса людей, которые приходят к пониманию Творца уже в зрелом возрасте, да, кому-то 30, 40, 50, 60 лет, да. Это никогда не поздно, но у него такой багаж грехов, да, что думает, ну куда мне уже в этом возрасте что-то менять, да, возвращаться к Творцу, да, со всем моим этим неприятным багажом. Так это не так. Да? Я вам приведу сейчас отрывок истории, который говорит напрямую, что это неправильно. Я зачитываю отрывок истории. «Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не скрыта от тебя и недалека она. Не на небе она, чтобы сказать, кто взойдет на небо для нас и возьмет ее нам и даст нам услышать ее, дабы мы ее исполнили. И не за морем она, чтобы сказать, кто перейдет для нас за море и возьмет ее нам и даст нам ее услышать, дабы мы ее исполнили. Это близко к тебе это речение учеников. В устах твоих, в сердце твоем его исполнить». То есть, о чем здесь идет речь? По мнению Рамбана, здесь идет речь как раз о той заповеди тшува вернуться к Творцу. Человек может подумать, что это где-то далеко, где-то на небесах или там за морем. Говорит нам Тура, нет, это в твоих устах, в твоем сердце. Это очень и очень легко. И мы поясним эти слова, да, как это может быть так, как это может быть легко. Так, прежде всего, нужно понимать, что есть тшува, извращение к Творцу, есть исправление, искупление того, что человек натворил. И я разделяю между этими двумя вещами. Тшува, возможно, даже до того, как человек искупает грехи, то есть исправляет все, что он испортил. Я приведу несколько примеров там, да, и поясню свои слова. В Талмуде есть такой пример. Человек решит жениться, да, и он, как у нас происходит, есть купа, да, есть кидушин. Кидушин – это посвящение, акт посвящения девушке себе в жены. Это молодой человек, да, он, речь идет о грешнике, там, да, грешник. И вот он берет сейчас, допустим, кольцо, да, и говорит девушке, этим кольцом я посвящаю тебе в жены на условии, что я полный праведник. Да? Но мы-то знаем, что он неправедник. Да? Может быть, даже вор там или убийца. И теперь считается ли эта девушка ему посвященной или нет, если он такое условие произнес. Талмуд опасается, что таки она посвящена. Каким образом? Да? Мы не слышали, что он раскаивается. Мы не видели, что... Может быть, он 5 минут назад убил кого-то. Да? Как мы опасаемся? Он полный праведник. Как такое может быть? Да? Мы даже не видели, что он сделал в виду, что он исповедовался перед Творцом. Из этого можем заключить, да, что если человек принимает твердое решение сейчас измениться, да, развернуться и пойти совсем в другом направлении, туда, куда он шел, да, а пойти в сторону Торы, заповедей, поменять свою жизнь, даже если на нем пока висит бремя каких-то нарушений, которые нужно будет исправить, а есть искупление, об этом поговорим, как это искупают. Но он уже может быть зачислен в категорию, да, полных праведников, если он принимает твердое решение. Это решение должно быть твердым, само собой. То есть до такой степени, что мы опасаемся, что в данной ситуации состоялся акт посвящения жены. Да? Может быть, человек, да, он сейчас решил, что я меняюсь, я сейчас буду лучше, и все. И эта девушка ему посвящена. То есть, и это очень короткое время. Он еще не успел сказать «ведуй». Еще раз, игнорируя волю Творца, человек от него отдаляется. Но когда человек принимает твердое решение вернуться к нему, да, это уже может расцениваться как тшува. Я вам приведу пример. Допустим, двое людей, они вышли из одного города в другой. Да? Допустим, вышли из Иерусалима в Тель-Авив. Причем один вышел на 2 часа раньше, а другой вышел на 2 часа позже. И вот тот, который вышел 2 часа раньше, он вспомнил, что он забыл в Иерусалиме какую-то важную вещь, ему нужно вернуться. Теперь второй, тем самым в то время он продолжает свой путь до Структелевива. Сейчас кто из них ближе к Иерусалиму? Географически второй, да, потому что он вышел позже. Да, но реально первый. Почему? Потому что он тот, который сейчас меняет направление, возвращается обратно в Иерусалим. То же самое человек нам может казаться, да, что этот человек очень далек от Бога. Но мы не знаем, что происходит внутри, о чем человек думает. Если он принимает твердое решение меняться, пусть хотя бы начать путь, да, изменения, да, это уже полностью меняет его статус. В принципе, да, мы видим, да, что сейчас у нас есть Рош ха-Шана. И Рош ха-Шана – это два дня, которые, так сказать, мы проводим большинство времени в синагогах, да, и с большой молитвы. Там ни разу мы не упоминаем о наших грехах, да. И это очень интересно, да, потому что если это дни суда, так вроде нужно каяться. Это мы делаем потом в дальнейшем Йом-Кипурим, да, но в Рош ха-Шана нет ни одного виду, то есть нет ни одной молитвы покаяния. Наоборот, да, мы прославляем Творца, да, мы трубим шофар. Сейчас мы понимаем, о чем идет речь. Да. В Рош ха-Шана определяется статус человека. Творец есть человек, есть то, что он сделал. В Рош ха-Шана человек судит человека. Кто он такой? Да, и Рош ха-Шана на самом деле это день сотворения человека. Мы знаем, что 25 июля был сотворен мир. А 1 Тишре, то есть Рош ха-Шана, в начале года. Наше начало года – это день сотворения человека. И в этот день Творец судит всех потомков первого человека. И Творец, он знает, что происходит в мыслях у каждого. Он сканирует каждого отдельно, да, и всех вместе. Соответственно, да, если человек мысленно, да, он решает поменять свою жизнь, да, то в Рош ха-Шана у него есть уже быть шансы записаны в книгу жизни, то есть в книгу тех людей, которые идут к вечной жизни. И наоборот, да, это определяется в Рош ха-Шана. Потом в дальнейшем, да, у нас есть 10 дней раскаяния, да, понятно, что мы должны, так сказать, скинуть этот балласт, да, балласт грехов, да, это уже раскаяние, это уже тшува, это уже день очищения, Йом ха-Кипурим, да, но статус определяется в Рош ха-Шана. И это очень просто. Как написано, коровы деха давар меот, близко к тебе, это очень вещь, да, это в твоих устах, и это не трудоемкое, но это должно быть твердое решение. Обратите внимание, да, у нас есть сидур, да, сидур, это наш молитвенник. И мы молимся 3 раза в день, и мы повторяем. Есть молитва 18 благословений, Амида. И там есть 2 разных благословения. Сначала мы просим у Всевышнего, возврати нас, Отец наш, к Торе Твоей, приблизи наш Всевышний к служению Тебе. Это одна браха. То, что мы называем Баруха Та Ашем Аруце Бетшува. Следующее благословение. Прости нас, Отец, нас за поступки наши, да, извини нам там, царь, за грехи наши, да, Слахлану, Абину Кихатану, Махалу Малкену Кифашану. Тут мы уже просим простить нам грехи. Да? То есть мы видим, что это 2 разных благословения. Как мы сказали, первое, верни нас, царь, к полной тшуве, это тот самый момент, когда человек, он меняется, он решает стать лучше. Даже он был хорошим, да, всегда есть куда расти. Второе благословение, да, это уже снять балласт грехов, да, это уже работа над, как говорится, над очищением, да, и это мы уже великого собрания, которое нам составили, которое составили нам текст молитвы, да, они те, которые разделили на 2 разных благословения. Мы сейчас понимаем, почему. Вот, о серьезности намерений знает только Творец, да, мы должны быть серьезными. Что является индикатором нашей серьезности? Так Рамбам пишет в законах Тшувы, да, что это решение должно быть настолько твердое, что на данный момент, да, человек, так сказать, не готов делать никакого нарушения. Рамбам продолжает эту тему, да, но мы, может быть, об этом поговорим чуть позже. Окей. Еще важный момент, который нам стоит тут упомянуть, да, это что делать, да, если человек принял на себя что-либо, да, и это было серьезно, да, он твердо решил поменяться, да, но он не устоял. Засчитывается ли ему вся та работа, которая была до этого? Так Рамбам пишет, если человек, он сейчас делает тшува, то есть возвращается, но имеет в виду, да, что на каком-то этапе, так сказать, он опять согрешит и опять делает тшуву, да, тогда тшува не помогает. Да. Это само собой. Да. Но если человек на данный момент, да, он твердо решил, что он меняется, у него не было даже в помыслах обратно скатываться, да, в ту яму, где он был до сих пор. Да. Но оно произошло. Такое бывает. Да. У каждого человека есть как бы, взлет, есть падение. Так, больше тысячи лет назад жил великий раввин, которого звали Раби Саадия Гаон. Да. 882 год, да, рождения. Это было больше тысячи лет назад. У него есть книга Эмунот Удаот. Он говорит там очень важную основу, которую важно всем нам знать. Он пишет, что даже если человек, да, он сделал тшува, поменялся, да, он, но вдруг, да, он не устоял, да, и он скатился обратно, этот тшува принимается. Да, то есть ему понятно, что ему сейчас нужно заново, так сказать, принимать усилия, чтобы вернуться на высокий уровень, да, но и вот тшува, то есть то, что он сделал до сих пор, да, она, это его достижение, оно остается, оно не стирается. Да, и даже если будут последующие падения. Поэтому это не сизифов труд. Да. Даже если у человека бывает иногда слабинка, да, и он не может устоять, да, но мы должны понимать, что любая тшува, да, то есть любое решение человека, да, любое достижение в этом плане, да, это его вечное достояние, да. Я помню, что когда-то мы учили, да, этот момент со своими учениками, это было еще в Вене, в Австрии, и я привел слова мудрецов, да, которые говорят, что от имени Всевышнего, да, откройте мне дверь, да, размером с иголочку, да, с игольное ушко, я вам открою ворота, да, как входа в большой зал. Да. Что это значит? Да, что человек, он может, должен открыть Всевышнему небольшой вход, да, пустить его к себе. Да, и Всевышний даст ему такую помощь, что человек даже сам не представляет, что он мог этого заслужить. Так один из учеников на уроке, он отметил очень правильно, да, что иголочка, да, даже если у него игольное ушко, да, это маленькое очень отверстие, но попробуйте это ушко сжать, да, это не получится, да, это твердый металл. То же самое, решение человека направить свои помыслы, да, свои пути, да, к Творцу, да, это непросто может быть, да. И может быть начинает с немногого, да, но это решение должно быть твердым, как та сталь, да, из которой эту иголку делают. Это то, что мы говорим о самой тшуве, да, и мы сейчас разберем основы тшувы. Насколько нам позволит время, да, у нас еще есть полчаса. Я открою другие источники для того, чтобы в основном, да, мы будем сейчас идти по книге Рамбама, да, это законы тшувы. Вот и будем разъяснять, так сказать, все непонятные моменты. Да. Творец, он желает тшувы, да, мы говорим. Благословен ты Всевышний, Гаруцеби тшува, желающий тшувы. Да. Творец, он желает тшувы. Творец, он хочет, чтобы вернулись к нему, и он ждет, да. Это одно из качеств Творца, да, это его терпение, да, когда мы можем грешить год, два, три, человек может прожить много лет, да, и заблуждаться, да, и Всевышний ждет, пока он осознает, и он вернется. Желание Творца, чтобы мы все вернулись, да, есть вот эта масса отрывков, да, можно зачитать сейчас, у меня здесь записано, да, просто не хочу сейчас тратить много времени на это. Но мы должны понимать, что Всевышний хочет нашего возвращения. Теперь для того, чтобы это сделать правильно, есть это определенная техника. Так Рамбам, в законах тшувы он пишет так, да, что во времена храма, когда был храм, тшува всегда была обязательным элементом
вот это вот раскаяние, искупление, да, но во времена храма нам помогали. Особенным образом, да, был так называемый Саира Мишталея, да, то, что называют козел отпущения, да, это была часть службы в Йом-Кипур, в храме, и за человека тшува ему искупались и строгие грехи, и менее строгие грехи, даже то, что он делал по ошибке, да, сейчас у нас этого нет. А что делать сейчас, когда нет храма? Сейчас у нас есть тшува. И тшува,
то есть мы сейчас говорим уже о полной тшуве, да, то есть каким образом достичь уже искупления наших грехов. Это то, что мы работаем, как говорится, уже между Рош ха-Шана и Йом-Кипурим. И в Йом-Кипур в особенной степени. Да, Рамбам говорит, что есть четыре этапа шува. Да, четыре этапа. Это первое, да, это прежде всего оставить грех. Если человек занимался каким-то нехорошим, то он прежде всего должен оставить грех. Потом он должен принять на будущее, да, это же второй этап. Впредь такого не делать, твердо принять на будущее. Он должен раскаяться о том, что он сделал. Это третий этап. И четвертый этап это видуй. Да. Что такое видуй? Видуй это раскаяние. Да, это не раскаяние, это исповедь перед Творцом. То есть это в простой форме, да, человек говорит Творцу, я делал так и так. И я переживаю, что это делаю. Принимаю на себя впредь этого не делать. Это веду и в самой простой форме. Да? Теперь. Человек не должен ждать Рош ха-Шана или Йом-Кипурим. Да? В идеальной форме, если что-то произошло, человек должен сделать это на месте. Да, потому что иногда это забывается, да, иногда проходит время, да, и человек уже не ощущает, что это было так серьезно и так далее, да. Но это никогда не поздно сделать. И поэтому у нас в Йом-Кипурим, когда уже есть конкретно день искупления, снятия грехов, у нас есть 10 видуев, да, в течение нашей молитвы, да. У нас есть 5 молитв в Йом-Кипурим, да, то есть 3 обычных молитвы, плюс у нас есть Мусав, плюс у нас есть молитва Наила. Это 5-я молитва. Да? В каждой из молитв есть 2 видуя. Один из них, когда мы молимся шепотом, второй раз это во время повторения молитвы ведущим, да? То есть как мы называем хазан или шлях цибур. Теперь в вечерней молитве у нас нет повторения, и поэтому тот 10-й видуй мы говорим в молитву Минха до Йом-Кипурим, да? В канун Йом-Кипурим. Перед Сюдам Авсеки, да? Перед последней трапезой. Да? То есть получается 10 видуй. Теперь это 4 этапа. Рамбам там же говорит, да, что сами грехи, да, они делятся на 4 категории. Да, есть от легкого к сложному. Да, и мы сейчас это тоже повторим. Наиболее легкие грехи это когда человек нарушает повелительную заповедь. Да. Есть у нас заповедь Мицват Асе, повелительные заповеди. Например, человек не наложил тфилин, да, или кто-то не сказал шма, да, то есть это своего рода присяга, да, вовремя, да, есть это временные рамки. То есть он пропустил эту заповедь. Так пишет Рамбам, что достаточно человеку раскаяться, да, и сказать ведури, то есть сделать то, что вот эти 4 этапа на месте, ему искупается сразу. То есть стирается полностью этот запрет, да, это наиболее легкая категория, да, это мицвот асе, то есть повелительный заповедь. Вторая более строгая категория это запреты тур, то есть мицват лота асе, запретительные заповеди. Да. Человек, допустим, съел что-либо некошерное, да, или он одевает шатнес, то есть шерсть сном, да, есть запретительные заповеди. Тут человек делает шува, но это необходимая часть его искупления. Да, но для полного искупления этого недостаточно. Необходимо также Йом-Кипурим. Йом-Кипур – это особый день, да, когда, помимо того, что это завершение вот этого вот завершения суда, да, это еще связано с судом, да, есть особое милосердие от Творца. И это день, который обладает очистительной функцией. Да. Написано в трактате Таанит в Вавилонском Талмуде, то есть это, в принципе, написано и в Мишне, да, что не было более веселых дней для евреев, чем 15 Ава, да, мы сейчас про это не будем сейчас говорить, да, и Йом-Кипур, да, это день особой близости, день искупления грехов, когда Всевышний снимает этот балласт, если мы, опять же, с нашей стороны, да, делаем шуву, да, то есть запретительные заповеди, то есть вторая по строгости категория, это шува плюс Йом-Кипур. Третья категория еще более строгая, да, это когда человек нарушил запретительную заповедь, да, которая подразумевает либо смертную казнь, которые были релевантны в те времена, когда был храм. Либо смерть свыше, это то, что называется карет и так далее, это уже очень строгие вещи. И опять же, здесь необходимо чуда, то есть необходимо вот это вот, как мы сказали, да, исповедь, то есть оставить грехи, принять на будущее, раскаяться и исповедь, это этап необходимый всегда. Плюс Йом-Кипурим, да, но и этого тоже недостаточно. Для третьей категории необходимы также Исурим. Что такое Исурим? Да? Это какие-то мучения, сложности, трудности в жизни, которые завершают искупление. Да? То есть мы говорим сейчас о строгих грехах. И четвертая, наиболее строгая категория запретов, да, это запреты, которые включают в себя Хилуль Ашем. Хилуль Ашем – это осквернение имени Творца. Да? Это когда, скажем, еврей, да, от которого ожидается поведение, да, высокого уровня, да, то есть в самом случае человек, который позиционирует себя как знаток Торы, да, и он ведет себя недостойно, это называется Хилуль Ашем. Есть еще примеры этому, да, и это самая строгая категория. И тут нужно делать чува. Тут необходим Йом-Кипурим. И тут необходимы мучения и сложности в жизни, и этого не хватает до смерти. Да, в одной из книг я видел, что это человек или умирает раньше, или это более тяжелая смерть. В любом случае, окончательно искупается только со смертью. Вот, и это когда мы идем, говорим о искуплении, да. То есть на всех этих этапах мы видим, что чува, да, то есть исправление, это необходимая вещь. На практике это не так просто, да, то есть еще раз, да, мы сказали, что мысленно человек может быть записан в категорию праведников моментально, да, и это происходит в Рош ха-Шана, да, но работа над искуплением, да, она требует наш собственный вклад, то есть осознать, где были проблемы, да, принять на будущее этого делать, и все вот эти вот этапы, о которых мы сейчас говорили. Еще один важный момент, который тоже мы сейчас говорим, как бы, как делать чуву на практике, как стереть все, и как полностью оставить балласт за бортом. Мы привели четыре составляющих чувы, да, и самая первая составляющая – это оставить грех. И на самом деле это является самой сложной вещью, потому что если человек привык к каким-то нормам поведения, да, иногда это с детства, да, то менять привычки – это очень и очень тяжело. Но человек должен знать, да, что его дело только начать, и как мы уже говорили, он только начнет, да, и он получает особую помощь свыше. В трактате Кала, да, описывается стиль работы, есть Ецер ха-Рата, есть дурное начало. И дурное начало – это ежедневная борьба с Ецер ха-Рата, да, то есть человек начинается с помыслов, да, из каких-то мыслей, да, потом он что-то где-то увидел, да, его что-то привлекает. Потом у него начинается страсть. Страсть уже приводит к привязанностям, да, к особой любви к каким-то вещам. И потом он уже начинает преследовать эти грехи. И уже пока не привык к самим грехам. То есть целые этапы. Да, и говорит там, говорят мудрецы в трактате Кала, что чтобы сделать полную чуву, то есть нужно вернуться обратно. Да, то есть прежде всего закончить с этим действием, да, запрещенным действием, которое человек... сейчас он делает его, да. Потом потихонечку искореняет это из своих мыслей, пока, так сказать, его даже мысленно, да, он уже не будет причастен к этому. Все это возможно. Так или иначе, да, все начинается здесь. Прежде всего, оставить, да, и оставить как можно скорее. Да. Есть один из пророков, да, известнейших пророков в Торе, да, его звали Билам. Да. Это был человек нечестивый, но интересно, да, что он выражает свое желание умереть как праведник, да. Тамут навши мот и шарим, да. Это переводится, да, что он желает умереть как праведники, да, как праведники и шарим. Прямые люди, да, имеется в виду Авраам, Яков, Ицхак, Яков, да. И Орахаим, там, это один из комментаторов Торы, да, он говорит, что очень многие надеются вернуться к Богу в старость. Вот, но человек должен быть готов поменять себя при жизни, да, не потом уже иногда бывает поздно. Но кроме того, Рахаим приводит интересную вещь, да, что он встречал грешников, да, которые хотели бы сделать чуву, если бы знали, что сразу умрут. Что это значит? Да? То есть сделать чуву и сразу умереть чисто, да, как этот Билам, который в конце концов не заслужил этого. Да? Но поменять себя при своей жизни не готовы. Они готовы сделать чуву и умереть, но что-то менять у них нет сил. Да, настолько их привязанность к греху, она велика, да, что... И один из примеров это вот этот самый Билам. Да. Есть многие люди, да, которые, может быть, мечтают об этом, да, но этого не делают. Мы видим... Я приведу еще один интересный пример, да, из Талмуда. Во времена храма была возможность том случае, если муж подозревал свою жену в измене, была возможность проверить ее на верность. Да, это называется парашат сута. То есть это не так просто, должны были быть предпосылки, да, он должен был увидеть, что она уединяется с кем-то, с чужим человеком, предупредить ее и так далее. Это не так просто, не каждый ревнивец мог это сделать, да, это должны были быть серьезные причины это сделать. И вот эту девушку приводят в храм, и там есть процедура, которая, в принципе, являлась индикацией того, произошло это или нет. Да, посмотрите в Торе, да, сейчас это не наша тема. Так или иначе, допустим, проходит человек мимо храма, да, это происходило прилюдно, да, и кто-то, человек идет по своим делам, да, он никак не связан ни с ней, ни с тем, что происходит, ни с ее мужем, вообще не знает, кто это такие, да. И вот он видит, да, вот эту вот процедуру, да, написано, что он должен отдалиться от вина, да, если раз вспоминаем, значит, хотя бы на 30 дней придет на себя назерут, то есть отдаление от вина. Какая связь, да, какая связь? А связь очень простая, да, то, что женщина, да, она повела себя таким образом, да, это легкомыслие, да, одна из вещей, которая приводит к легкомыслию, это вино, да, может, там выпила где-то рюмочку, там рюмочку, да, и она уже собой не очень, кстати, владеет, да, и вот с ней это вот произошло, да, она с кем-то уединилась, да, то есть это является причиной ее проблемы в корне. Человек, который видит это, да, он понимает, он осознает, езирас момина яин, почему именно он, да, потому что он увидел это, он понял. И он должен проверить самого себя, да, может быть, в нем есть эта проблема, и отдалиться от вина на какое-то время. То есть сразу же моментально попробовать сделать какой-то шаг, да, шаг отторжения греха, да. То есть эту идею в более простой форме можно сформулировать так, да, что если человек, у него есть какая-то проблема, он какая-то привычка, да, самый первый шаг, как пишет Рамбам, это оставить этот грех. Да. После этого можно продолжать действовать и... Это то, что ожидает Творец. И это возможно. Талмуд Трактате Шаббат говорит, что нечестивцы знают, что их пути ведут к смерти. Но их сердце как будто было, оно обволакивается жиром. Что это значит? Оно нечувствительно. Да? Может быть такая ситуация, если у человека были позывные, чтобы поменять в своей жизни. И Всевышний, мы можем назвать это совестью, да? Но эта душа человека, она требует своего, да, она хочет духовности, она хочет жить правильно, да, и есть позывные, человек может их игнорировать, да, он один раз это слышит, два раза слышит, три раза слышит. Рамбам пишет, что одним из самых больших наказанием для грешников может быть то, что их лишает свободы выбора. То есть их совесть просто перестает им давать позывные. И он приводит примеры, там был царь Иеровоам, было поколение, да, целое поколение во времена пророка Илияу, да, которые служили идолам. Да, они не были готовы воспринимать вещи. И это ужасная штука. Да, то есть, если у человека есть стремление, и понимание, и желание, это нужно моментально использовать, не ждать, не откладывать в долгий ящик. Приведу еще один пример. Вы помните, в Торе говорится о 10 казнях египетских. Да, то есть, были 10 казней. И одна из этих казней, это была казнь градом. Да? Так там написана интересная вещь, да, Моше там в Египте предупреждает египтян, что очередная казнь на подходе, да, это, если не ошибаюсь, была уже седьмая казнь, и написано так, потрясающая вещь написана в Торе, что боящийся слова Бога и служителей фараона согнал рабов своих из скота своих в дома. Да? Боящие слова Бога из египтян. Но те, кто не принял к сердцу слова Бога, оставил своих рабов и скот свой в поле. И они пострадали. То есть, посмотрите, какая ситуация интересная. Да? То есть, все эти люди, они уже пережили 6 казней. Да? И они видят, что все, что говорит Моше, все сбывается. Да? Во всех деталях. И сейчас они получают очередное предупреждение. То есть были среди египтян те, которые окей, все хорошо, да, они быстренько загнали в хлеб всех своих, так сказать, всех своих животных и так далее. Да. Но были те, которые не приняли к сердцу слова Бога. Как такое может быть? То, что мы сказали, да, что на каком-то этапе человек, который игнорирует позывные Творца, да, он отключается, да, то есть он может понимать вещи, да, но в реальной жизни, так сказать, он далек, да, и их скот погиб. Мы встречаем в Торе я имею в виду сейчас уже в книгах Танаха, да, еще нескольких людей, с которыми были очень достойные люди. Например, Доек, Ахитофель, да, тут, вы знаете, имена в Танахе, они были величайшими мудрецами, мудрецами Торы. И в трактате Мегила там рассказывается, да, о всех их, о их величайшем уровне, и спрашивается, почему эти люди находятся в списке тех, у которых нет доли в будущем мире. Почему, написано, в их сердцах был изъян. Да? То есть было что-то, что они готовы были, так сказать, менять в своей жизни. Да? Еще один пример истории. Яровам был нечестивый царь. Да, произошло в свое время, да, это времена первого храма, разделения между Иудеей и Израилем. Да? Это была очень грустная вещь. Было много бед у народа Израиля. В книге Малахим, в книге царей все это рассказывается подробно и интересно. Да? И вот Яровам, этот нечестивый царь, там рассказывают, что он сейчас стоит на жертвеннике, воскуряет идола, да, идолопоклонника. Приходит к нему пророк, да, нам известно, что был пророк Идо, и начинает с ним говорить, и тот не хочет слушать, и парализует его руку. Да. Теперь он, этот Яровам обращается к пророку, просит помолиться, помолись твоему Богу, вопроси Бога твоего. Да, то есть он даже сейчас с парализованной рукой, да, он, это не мой Бог, это твой Бог. Теперь и как только... Его рука опять, молитва услышана, его рука начинает действовать. Он возвращается к идолопоклонству. Легко объяснить. Да? Ты видишь своими глазами, что происходит. Да? Но может быть ситуация, когда человек, его сердце полностью притупляется. То есть выбор человека – это одно из самых больших чудес. Из этого мы можем выучить две вещи. Да? То есть, во-первых, еще раз, да, не ждать того момента, когда, не дай бог, человеку закрывает пути тшувы, он уже ничего не воспринимает, становится полностью, так сказать, невосприимчивым к духовности. Не ждать этого, да. Но делать, поступать сразу же так, как, в принципе, да, стараться использовать, да, его свободу выбора, его возможность сделать тшуву моментально, да, это первая вещь. Еще один момент, который тоже Рамбам упоминает в законах тшувы, это молитва. В данной ситуации молитва, она помогает разбить вот эту вот корку, да, на сердце человека. И текст той молитвы, которую мы говорим ежедневно, «Веахаздрену бетшувашны маны фанеха», «Переди нас, Всевышний, к полной тшуве». К полной тшуве, да, мы можем считать себя цадиками, да, можем считать праведниками, да, но есть много чего исправлять, человек может этого не чувствовать. Почему, да, может быть, частично, да, его сердце закупорено, да, может, какие-то вещи частично он игнорирует, хотя он действительно делает много хорошего, так мы молимся, мы обращаемся к Творцу, чтобы он нам помог, да, сделать полную тшуву, то есть, чтобы не было вот этих вот пробелов, да, или каких-то мертвых зон, да, чтобы вся наша жизнь, она была полностью поставлена таким образом, да, чтобы она была угодна Творцу. И последний пример я приведу, интересно, тоже из трактата Брахот, да, насколько человек он может быть невосприимчив, это Талмуд в трактате Брахот. Там говорится о том, что жители города Матамихасия, было такое место в Вавилоне во времена Талмуда, они имеют черствое сердце, написано «Абирей Лев». Почему? Они видели дважды в год большие чудеса, и они не делали гиюр, да, они были не евреи, но они видели удивительную вещь, да, все евреи. В тот момент, да, там были люди работающие, да, где были поля, животноводство. Вот, и они собирались дважды в году в этом городе для того, чтобы учить Тору. Это было в месяце Адар, месяце Илуль. Так-то говорят Тосафот, комментаторы в Талмуде. И была уникальная вещь, да, это было настолько угодно Творцу, что спускался огненный столб дважды в году на протяжении месяца. И написано, как соседи, они, как они не сделали гиюр, да, они все это видели напротив своих глаз, у них черствые сердца. Как открыть сердце? Как открыть сердце, это отдельная тема, да, к сожалению, да, это тема для целого урока, и мы не успеем уложиться в ближайшие там несколько минут. Но я скажу вкратце, да. Первая вещь, да, это изучение мусар. Да. Каждый соблюдающий человек, есть у нас книги, которые имеют источниками, естественно, устную Тору, да, Талмуд и так далее, которые показывают, как достичь целостности в нашем поведении, в нашей ежедневной жизни, в наших мыслях, упования на Творца, хорошие личные качества. И там, может быть, нет каких-то уникальных идей, да, но это потихонечку меняет человека. Да. Человек даже не обращает внимания, как он может за короткое время поменяться к лучшему. Вы помните, да, есть рассказ известный про Раби Акиву. Был такой мудрец, да, в эпоху Мишны, который до 40 лет был простолюдин. И он начал учиться только в 40 лет. И мы, как мы знаем, он преуспел. Он 40 лет учился, потом 40 лет преподавал, был величайшим знатоком Торы. Да? Но немногие знают, что у Раби Акивы были, как говорится, спады, да, и что он начинал и прекращал. Теперь в «Авода Раби Натан» есть такая книга, написано, что он передумывал на самом деле. Да? И однажды он шел, этот отрывок уже многие знают, да, и он увидел, как вода капает, и есть такая борозда, ложбинка в камне, которая произошла только вот от постоянного капания воды. Тогда Раби Акива сделал вывод, да, что если вода, она смогла проточить камень, да, то слова Торы, да, тем более смогут проточить мое каменное сердце. И написано, что он вернулся учить Тору. То есть из чего мы заключаем, что он ушел. Да, он отчаялся, ушел и вернулся. То же самое слова мусар. Да, если человек берет книгу, как Урхот Цадиким, да, те, кто не владеют ивритом, есть это по-русски тоже, есть Месилат Йешарим. Это книги мусар. Понятно, что лучше всего делать с учителем, да, если есть такая возможность слушать уроки на эти темы. Да, но ежедневная работа над этим, это как капелька, еще капелька, которая меняет, которая размягчает сердце человека. Само изучение Торы. Да, написано в трактате Сука, что слова Торы, да, если мусар да, это как капельки, да, которые делают свое дело, да, то слова Торы они сравниваются с кувалдой, которая разбивает камень. Вот, в трактате Сука там говорится о том, как это происходит. Там Раби Шимон бен Лакиш, он говорит, что ецер ара, дурное начало, оно ежедневно пытается человека убить. Да? И если бы Всевышний не помогал, то человек бы с ним не справился. И написано дальше, что если, так говорит Раби Ишмаэль, что если тебя встречает этот негодяй, имеется в виду Ецарара, тащи его в Бет-Мидраш. Бет-Мидраш это место, где учат Тор. Если камень он расплавится. Да? Если он железо, он его разорвет. Да? И приводится здесь доказательство из Псуким. Да? То есть мы видим, да, что есть особое сила Торы, да, то есть, как мы уже сказали, есть молитва, есть мусар, есть изучение Торы, все это, оно размягчает сердце. И есть еще одна важная вещь, которая может позволить нашему сердцу быть более открытым для того, чтобы воспринимать эти вещи, да, это хесед. Хесед и цдака. Что это значит? Это хорошие поступки. Цдака, милосердие. И идея, она тут очень проста, да, что для того, чтобы быть милосердным по-настоящему, да, не просто сказать, кто-то видит несчастного, да, у него угрызение совести, он дает ему какую-то монетку. Нет. Человек чувствует другого, да, и это мотивирует его ему помочь. Тот, кто открывает сердце для другого, так это сердце откроется также для Всевышнего. У нас были разные периоды еврейского народа в главе Азину, да, это вот одна из последних глав книги Дворим, последней книги Тора. Там Всевышний увещевает еврейский народ, говорит очень такие больные слова, да, ибо племя безрассудное они, и нет у них разумения, ибо от лозы с дома их лоза, с дом, амура их сравнивают, из полей амура их виноград и так далее. Сфорно, которого мы уже упоминали сегодня, он объясняет так, да, что причиной в доме амура эти города были уничтожены, да. И основной причиной, так мы учим из пророков, да, это была их жестокость к людям. Да, они были богатые, и они полностью закрыли свои города для помощи другим людям. Да, это у них было узаконено. Да. И это было причиной того, что евреи, они ужесточили свое сердце. Да, и плохие периоды нашей истории. Да, это привело к тому, что заслужили больших наказаний. Царь Шломо напрямую говорит, да, что в книге Мишлей, в книге Притчи «Бас нареэу хасар лев». То есть человек, который пренебрегает другими людьми, да, он игнорирует их, да, он не обращает внимания на их сложности, да, этот человек, у него есть изъян в сердце. То есть, если мы хотим открыть наше сердце для Творца, сделать полную тшуву, да, мы должны практиковать помощь другим людям. В книге Зоар, да, на самом начале нашей истории мы знаем, что одно из испытаний Авраама это была печь ур каздим. Он был единственный человек, который тогда нес веру в единого Бога. Вот. И за это царь Немрод бросил его в печь. Авраам чудесным образом спасся из огня ур каздим. В книге Зоар написано, что многие люди, да, окружающие люди, да, они в этот момент отдали своих детей Аврааму на воспитание. Откуда? Это из пасука в Тахилим, да, надеве Амим на Исав, то есть щедрый, что надеви? Да, человек надев, это щедрый, из народов собрались к народу Бога Израиля. Имеется в виду, что в тот момент, когда Авраам это сделал, щедрые люди из его окружения, да, они отдали своих детей к нему на воспитание. Почему именно щедрые? Потому что щедрый, человек, который добрый, который восприимчивый, который живет не только собой, да, а думает о других, да, у этого человека сердце открыто для Бога тоже. Эти люди осознали тогда, да, что такое Авраам, что такое вера в единого Творца, к чему это может привести. Они отдали своих детей ему на воспитание. Есть много о чем говорить, да? Я повторю вкратце, о чем мы сегодня говорили, краткое резюме, прежде чем завершим. Да? Мы начали с того, что есть сейчас особенный период, да, этот период близости Творца, это Рош ха-Шана, от Рош ха-Шана до Йом ха-Кипурим, 10 дней раскаяния, когда Творец близок к нам, и Творец слышит наши молитвы, и Творец воспринимает, помогает нам возвращаться к Нему, да, и это особенное время, когда с нас и спрос больше. Мы сказали также, что сделать чума это очень просто. Это просто поменять направление. Да? Это уже может быть причиной того, что человека запишут в книгу праведников. Мы сказали, что есть искупление. Да? Сама чува, она уже дает тебе другой статус. Но есть искупление, и Рамбам это четко описывает, и об этом мы тоже сегодня говорили. Это тоже в наших руках, и сейчас самое лучшее время это делать, это вот как раз 10 дней чувы. И в завершении, да, мы сказали несколько способов, каким образом можно открыть сердце для Всевышнего, облегчить этот путь. Я хочу завершить пожеланием всем, как принято у нас, желать шана тува умитука, то есть хорошего и сладкого года. Почему хорошего и сладкого? Да, вы знаете, не все, что хорошо, но сладкое. Да? Человек идет к зубному врачу, это очень хорошо, да, но это не очень сладко. Да, и наоборот, да, есть сладкие вещи, которые не всегда очень хорошие. Да, поэтому мы желаем, я хочу пожелать всем и сладкого, и хорошего, полноценного года, чтобы Всевышний помог нам действительно сделать то, что мы называем чува шлейма, да, полная чува. Большое спасибо, всего самого наилучшего.